Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Осторожно! 30 бойцов сочинского ОМОНа, напавшего на пионерлагерь «Дружба», все еще на свободе. Рабочие из ЖМАШа требуют смены руководства завода. Кто виноват в том, что ульяновские инвалиды вынуждены вечно сидеть дома? Градостроительный произвол по-балабановски. Это в первой части программы. Во второй. Самара. То, что ты пацифист, надо еще доказать. Вятка. Почему дочь репрессированного не верит в российский суд? Новости Неглазова. Кто вернет детям дом культуры? Поселок Сиверский. Посадите добрый сад. Сахалин. Приключения избирательной комиссии на острове Манерон. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
На основании изложенного народ суд приговорил.
К разным срокам лишения свободы приговорил суд 8 сотрудников сочинского ОМОНа, признав их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Этот судебный вердикт был вынесен судьей Лазаревского районного суда города Сочи Мариной Рубцовой. Вот как комментирует приговор государственный обвинитель по делу сочинского ОМОНа, прокурор по особо важным делам Краснодарской краевой прокуратуры Елена Барсукова.
Я считаю, что наказание соразмерно содеянному. Я считаю, что наказание назначено приблизительно такое же, как и просила я в своей речи обвинительной.
А вот мнение Людмилы Адамян, матери избитого ОМОНовцами подростка.
И я очень надеюсь, что те люди, которые работать будут дальше в сфере правоохранительных органов, они несколько раз подумают, прежде чем совершать какие-то противоправные действия.
Противоправные действия, о которых говорит Людмила Адамян, произошли в ночь с 18 на 19 июля 2006 года, когда ОМОН ГУВД Краснодарского края, расквартированный в поселке Лазаревское, совершил рейд в расположенный по соседству детский оздоровительный комплекс «Дружба». За два дня до этого в прибрежном кафе «Оазис», оно находится на территории «Дружбы», двое нетрезвых сотрудников ОМОН в штатском спровоцировали драку с неустановленными судом лицами. И, получив телесные повреждения, пообещали вернуться и наказать обидчиков. В рейд возмездия два дня спустя отряд ОМОН отправился в полном составе. Около 40 человек в камуфляже и масках двумя группами ворвались на территорию детского оздоровительного комплекса «Дружба». Всех мужчин, а это были в основном молодые люди, вожатые и воспитатели, отдыхающие, местные подростки, пришедшие в прибрежное кафе на танцы, всех избивали без разбора. Били, как установило следствие, руками и ногами, дубинками и бамбуковыми палками, применяли электрошок. Вот лишь некоторые свидетельства очевидцев, рассказывает Дмитрий Михаличенко, бывший вожатый оздоровительного комплекса «Дружба».
Сейчас ночью мы вышли с Димой покурить из корпуса. Выходим, я смотрю, ОМОН бегает по лагерю. Подхожу, спрашиваю, что случилось? Мне без разговоров удар в живот коленом. Я начал сопротивляться. Они меня увалили на пол, начали шокерами бить. Начал сопротивляться, вырываться. Они мне еще начали дубинками бить по спине. И я упал. Начали опять шокерами бить. Ногами пинали и по лицу, и везде. Палками били.
А вот еще одно свидетельство, на этот раз Артема Мелконяна.
Меня отводят за кафе, один за одну руку поднимает, другой за другую. Третий бьет.
На крики о помощи прибежали родители подростков, проживавших по соседству со оздоровительным комплексом. Помочь своим детям они не смогли. ОМОН продолжал расправу. Вот как описывала то, что происходило в «Дружбе», Людмила Адамян, сын которой, 15-летний Эдуард, после ОМОНовского рейда попал в больницу.
Не объясняя совершенно, ОМОНовцы в масках и без масок хватали всех, били дубинками и всех в кучу складывали. Мы побежали на пляж. Мы видели такую картину. Стоят на пляже ОМОНовцы, в окружении человек 30, наверное. В центре лежат дети, человек 20 детей, причем в возрасте от 13 до 20 лет. И они лежат лицами в эту гальку, их лупят дубинками. ОМОНовцы, они считали их, они на каждого наступали и говорили 1, 2, 3. То есть они таким образом их считали.
Расследованием этого громкого дела занималась прокуратура Краснодарского края. Подозреваемых в совершении преступления 8 сотрудников ОМОН взяли под стражу, но позже четверо из них по решению суда были отпущены под подписку о невыезде. Процесс шел сложно. ОМОН проводил рейд в масках, и пострадавшие смогли опознать лишь тех, кто в расчете на безнаказанность не прятал лиц. К тому же, у подозреваемых милиционеров, в силу своего служебного положения, оставались возможности противодействия следствию. Например, отпущенный под подписку о невыезде Михаил Пруидзе продолжал служить в ОМОНе. Вот что говорит адвокат потерпевших Николай Шаховалов.
Один из подсудимых – это Пруидзе, это зам начальника штаба, который руководил этой операцией, с чего позволения все это безобразие было совершено, и он до сегодняшнего дня является действующим сотрудником ОМОН, до сих пор занимает должность помощника начальника штаба, то есть представляет подчиненные, которые ему подчинены, и до сих пор должны давать показания на своего начальника.
Свои вины осужденные не признали, посчитали, что их оговорили, что все, и следствие, и суд, относятся к ним предвзято. И когда один из родителей избитого юноши был готов отказаться от обвинений в обмен на публичные извинения, в ответ от бывшего заместителя начальника штаба ОМОН Михаила Пруидзе, осужденного на 2 года и 6 месяцев лишения свободы, услышал следующее.
По поводу извинений можно сказать, когда прокуратура без всяких доказательств предъявила обвинение и закрыли, взяли под стражу. За это надо извиниться. Значит, здесь нет нарушения наших прав. Или мы права одних защищаем, нарушая другие права.
Активное участие в процессе на стадии следствия приняли общественные организации сразу из нескольких городов России. Буквально на 3-й день после событий, произошедших в Дружбе, была сформирована сводная мобильная группа, которая провела собственное расследование. Говорит Олег Абибрахманов, член межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток», руководитель сводной мобильной группы.
Это дело, к сожалению, является исключительным. В других регионах совершенно все по-другому. И на примере дела ОМОН Сочи я лично убедился, что в Российской Федерации существует система защиты прав человека, и она вполне может эффективно работать.
Благодаря представителям общественности дело получило широкую огласку, и на скамье подсудимых оказались 8 сотрудников ОМОНа. Говорит адвокат потерпевших Николай Шаховалов.
Я удовлетворен тем, что суд наказал виновных, но горечь от того, что из тех 38 человек, которые участвовали вот в этой операции возмездия, 8 сейчас будут отбывать в местах лишения свободы, а те 30 человек, которые принимали участие, они здесь не оказались на скамье подсудимых не потому, что они не принимали участие, а потому, что позиция руководства ГУВД, позиция самих подсудимых позволила этим людям уйти от ответственности.
Оглашение приговора длилось 2 дня, и 4 подследственных, находившихся на свободе и признанных виновными, в зале суда были взяты под стражу. Все 8 сотрудников ОМОН, проходивших по этому делу, получили от 2,5 до 5 лет лишения свободы. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск, Надежда Гладыш. Марка предприятия «Ижевский машзавод» по праву может быть названа визиткой самого Ижевска. Ижмаш до недавнего времени был градообразующим предприятием столицы Удмуртии с числом работающих более 25 тысяч человек. Ижмаш прежний – это автоматы Калашникова, станки, мотоциклы и автомобили. Ижмаш нынешний – это очередь производств на банкротство и уволенных в службу занятости. 4 цеха оружейного завода «Ижмаш» провели 2-часовую несанкционированную забастовку из-за 2-месячной задержки выплаты зарплаты. Эта задолженность начала копиться еще в январе, рассказывает Надежда Баженова, теперь уже бывшая работница 104-го цеха.
Задержка была заработной платы. Тогда у нас еще заказ же был сирийский. Нам не всю сумму выплатили, которую обещали. Вот по этому поводу мы и поднимали вопросы, обращались в разные инстанции.
Как давно эти вопросы встали?
С конца января месяца по сегодняшний день. Вот прокуратура, например, они тоже там, естественно, выявили много причин и неполадок вот по всему цеху нашему 104-му. Вот дали сроки, а ведь ничего не изменилось.
Та же Баженова в интервью Ижевской городской газете «День» рассказала, как накануне мартовских выборов принимали на заводе тогда еще кандидатов в президенты Дмитрия Медведева. Рабочим раздали листочки с правильными, в кавычках, ответами на возможные вопросы кандидата. Так, на вопрос Медведева о размере зарплаты следовал ответ – 15 тысяч рублей, тогда как она в то время едва достигала 7. При этом Дмитрий Медведев прокомментировал услышанное «маловато». Стихийная забастовка 1 сентября вынудила администрацию предприятия выплатить значительную часть долга. О том, как это происходило, рассказывает руководитель Республиканского профсоюза предприятий оборонной отрасли Григорий Черных. Запись происходит на профсоюзном митинге в день единых действий за достойный труд.
И напряжение растет с коллектива. Профсоюзные комитеты все требовали, составляли графики по выплате заработной платы. Провели даже там митинг, где заставили директора оружейного завода отчитаться перед ними. Он набрался мужества, сказал, что все, завтра будет зарплата. Правда, не выполнил свое обещание. Через два дня зарплата была выплачена. И вот сейчас, пока они нормально вышли русло, они берут кредиты на это дело. Завтра, я не уверен, что завтра будет, потому что ситуация экономическая очень плохая.
Следующее погашение случилось после другой протестной акции. 16 сентября у проходной Ижмаша при выходе рабочих со смены шла раздача листовок с приглашением на митинг. В листовке были приведены факты развала предприятия его руководством. Охранники схватили двоих молодых людей, участвовавших в раздаче листовок, избили их и два часа продержали в отделении милиции. Досталось и двум пожилым женщинам, также раздававшим листовки. Произвол, чинимый по приказу начальства, подтолкнул людей к объединению. Рассказывает Андрей Коновал, руководитель Ижевского координационного совета гражданских действий, куда влился новый отряд ветеранов и работников Ижмаша.
Недовольство рабочих стихийное, оно проявлялось на Ижмаше и раньше. Выделялись лидеры рабочих. Люди, они не хотят видеть, как предприятие гибнет. И прежде всего задача, которую ставят перед собой созданные в сентябре комитет ветеранов и работников Ижмаша, это привлечь внимание федеральных властей, правоохранительных органов к деятельности генерального директора завода Владимира Градецкого, за годы правления которого, ну, фактически, Ижмаш был развален. В настоящее время целые производства закрываются на Ижмаше, люди увольняются. Нет серьезных инвестиционных программ, нет модернизации производства. Это, безусловно, сказывается на производительности труда, на возможности предприятия выплачивать работникам зарплату. Не секрет, что на Ижмаше самая низкая зарплата среди предприятий заводов Ижевска. Ну, огромные средства были просто выведены из имущественного комплекса «Ижмаш» через дочерние предприятия, подставные фирмы. «Ижмаш» оказался такой дойной коровой, по сути, для целого ряда лиц и структур по вине нынешнего руководства «Ижмаша».
В ответ на обращение комитета ветеранов и работников «Ижмаша» депутат Государственной Думы Илья Пономарев направил депутатский запрос в адрес президента страны Дмитрия Медведева и генпрокурора Юрия Чайки о необходимости проверить, нет ли признаков коррупции при выведении активов и доведении до банкротства группы предприятий «Ижевский машзавод». Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Ульяновец Александр Симаков около 20 лет передвигается в инвалидном кресле. Летом он использует любую возможность, чтобы выбраться из дома, поехать куда-нибудь на своей старенькой оке. Зимой же Александр, по его выражению, прикован к своей квартире до следующей весны. Для инвалидов доступ к полноценной социальной жизни в Ульяновске крайне ограничен.
Это беда не города, это беда системы. А если вы вспомните, у нас же не было инвалидов. У нас коляски даже не выпускались. Ребята ездили на самодельных колясках. Никуда не выйдешь, никуда не заедешь.
Действительно, советское государство заботилось о красоте своего идеологического фасада, но по сути отказывалось признавать, что в благополучном социалистическом обществе есть тяжелые инвалиды. Городская среда была рассчитана на людей здоровых. Жилье строилось без учета потребностей инвалидов, городская квартира для многих из них продолжает оставаться местом заточения. Сегодня федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации требует, чтобы города планировались и застраивались так, чтобы инвалиды всюду имели доступ. Приспособлен для них должен быть и общественный транспорт. Опираясь на этот закон, Ульяновская прокуратура периодически, иногда через суд, принуждает владельцев зданий строить пандусы.
Где их нету, вы нам подскажите, и мы будем реагировать.
Говорит прокурор Ленинского района Ульяновска Алексей Батанов.
Потому что то, что мы выявили, мы везде отреагировали, везде установлено.
Адвокат Эдуард Федоськин представляет интересы предпринимателя, которого суд обязал сделать въезд на крыльцо перед входом в торговый центр. Адвокат обвиняет прокуратуру и суд в формализме.
Я в суде сказал, а вы изначально проверили, есть ли возможность пандусы эти установить? Они говорят, нету. Я говорю, а почему же вы тогда телегу впереди лошади ставите? Это идет выполнение плана прокуратуры по возбуждению вот таких дел. Скажите, уважаемый прокурор, а у вас в Ленинской прокуратуре, в областной прокуратуре есть пандусы? Нету. Областной суд, районный суд, есть пандусы? Нету. соцстрах, пенсионный страх. Есть пандусы? Нету. Так вы начните с себя сначала.
В Ульяновске почти 70 тысяч инвалидов. Из них около 10 тысяч пользуются коляской. Для них по-прежнему недоступно отделение связи, включая главпочтамт, отделение банков, библиотеки и даже, адвокат Федоськин прав, главное социальное учреждение – пенсионный фонд. В течение 3 лет в Ульяновске действует целевая программа социальной интеграции и реабилитации инвалидов. Благодаря программе появились пандусы в поликлиниках, комитетах соцзащиты, муниципальных административных зданиях. Некоторым инвалидам за счет городского бюджета сделали перепланировку квартир, в подъездах смонтировали пандусы и перила. Но из-за скромного финансирования удалось помочь единицам. Выход в город для инвалида, если не подвиг, то уж точно преодоление полосы препятствий. Татьяна Шлягина передвигается в коляске. Она замечает, что иногда пандусы делают для проформы, ими нельзя воспользоваться.
Вот, например, в аптеке «Имплозия» на Гончарова, там просто совершенно смешной пандус сделали. Моя коляска просто по колее туда не входит. Это вот два рельсика таких закрепляют, вот глупых. Коляски же разной ширины бывают. Такие пандусы вообще не надо делать, они только для вида.
Лично я не припомню, когда в последний раз видел в городе инвалида-колясочника. Председатель городского общества инвалидов Елена Латипова говорит, что многие из ее подопечных смирились со своим заточением в стенах квартир. Но есть и исключения.
Был такой случай с Вероникой Рожковой. Она у нас сидит в коляске, ну, с детства, скажем. Она закончила юридическое, получила образование. И у них рядом построили супермаркет. Пандус в этот супермаркет был сделан. Но когда она заехала в коляске, ее охранник остановил и говорит: у нас тут витрины стеклянные, вы сейчас тут на коляске можете задеть и расколоть. А Вероника просто подала в суд и осудила свое право на посещение супермаркета, и охранник, конечно, был снят.
Дважды в год городская дума организует встречи инвалидов в кафе, чтобы дать им возможность пообщаться. Если же нужно куда-то выехать экстренно, то возникает проблема. В областном комитете соцзащиты есть только один специальный автобус, да и у того сломан подъемник. Председатель Ульяновской городской думы Василий Гвоздев однажды лично попытался въехать на инвалидной коляске по крутому пандусу и убедился, что даже от здорового человека это требует больших усилий. Активный сторонник программы интеграции инвалидов в городскую среду, он сетует, что до сих пор не удается заставить мэрию сделать пандус около собственного здания. Гвоздев опровергает слух о том, что в будущем году программа будет закрыта.
Город Ульяновск 2 года назад этим вообще не занимался. Второе, город Ульяновск и власти этим могут и не заниматься, потому что по 131 закону это полномочия субъекта. Но несмотря на это, мы в суде будем судиться, но мы меры социальной поддержки и деньги из своего крохотного бюджета будем выделять. Нужно сделать так, чтобы не стыдно было в глаза людям смотреть.
Начальник городского управления архитектуры и градостроительства Наталья Клеймёнова заверила меня, что все новые жилые дома и торгово-офисные здания сегодня проектируются и сдаются с пандусами, иначе они не будут приняты комиссии. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Неслыханный случай произошел в небольшом городке Балабанове. Тамошние власти выделили земельный участок под строительство аптеки прямо на проезжей части улицы 1 мая. Улица 1 мая – одна из центральных. На ней администрация, больница, ЗАГС, дом культуры, библиотека, а еще жилые дома, пятиэтажки. А как же ездить? Да никак. Здесь будет пешеходная зона, решили местные власти. Балабановский Арбат, по которому будет гулять публика, обтекая аптеку со всех сторон. Что и говорить, бойкое получилось бы место. Эту аптеку собралась построить местная фирма «КИТ», а ее учредитель – депутат Балабановской думы Виталий Реуков. И такое родение бизнесу коллеги со стороны местной власти выглядит, мягко говоря, странным. Балабановские депутаты проявили удивительное рвение, даже не удосужились провести общественные слушания по вопросу превращения улицы 1 мая в пешеходную зону, хотя обязаны были сделать это по закону. Мнением народа поинтересоваться забыли, а народ выступил против. Бывший главный архитектор города Балабаново Светлана Дронова, оставившая свой пост из-за несогласия с политикой местных властей, поддержала протестующих.
Что такое пешеходная зона? Это территория, где люди могут отдыхать, гулять. И когда происходят ночные вот такие гуляния, это, как правило, молодежь гуляет. Они, особенно летом, до 3-4 часов ночи гуляют. У нас есть уже сквер, где молодежь проводит ночное свое время. И люди постоянно жалуются из-за того, что там постоянно шум, невозможно спать. И, конечно, жители улицы 1 мая, видя эту обстановку, не хотят видеть под своими окнами такое же безобразие.
Никто из жителей не захотел, чтобы их улица превратилась в пивной проспект. Но дело не только в этом. Создание пешеходной зоны сократило бы количество транспортных подъездов к жилым и общественным зданиям, а это нарушение пожарных, санитарных и градостроительных норм. Людям за защитой своего права на спокойную жизнь пришлось обратиться в суд. Тяжело же было судиться с властью. Районный суд 5 раз отклонял иск. 3 люди писали на это возражение вышестоящую инстанцию. В конце концов, иск был принят. Районный суд рассмотрел дело и решил, что власть права. Но люди не сдались. Была написана кассационная жалоба, и областной суд велел рассмотреть дело снова, комментирует Светлана Дронова.
Процесс был очень тяжелый. Печально то, что органы власти своевременно не прислушались к нашим доводам и на наши протесты не отреагировали сразу, не изучили ситуацию, не направили дело специалистам для того, чтобы они дали оценку по нарушениям этих законов, по предоставлению данного земельного участка.
2 месяца шел процесс. Позиция властей основывалась на том, что генерального плана города нет, а раз так, то и перекрыть улицу аптекой не возбраняется. Но генеральный план Балабанова на самом деле есть. Он был принят еще в 1974 году, и истцам удалось его обнаружить в архиве. После чего суд признал правоту народа.
Это чрезвычайно важная победа всего города.
Так оценила решение суда жительница улицы 1 мая Анна Балабина. Суд отменил решение властей по многим основаниям, в том числе и потому, что не было общественных слушаний. Когда власть принимала эти решения, до местных выборов было еще далеко. А сейчас они близко. Выборы в Балабановскую думу состоятся в марте следующего года. Значит, про народ скоро вспомнят. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В столице Казахстана Астане совершил аварийную посадку самолет Як-40. Пострадавших нет. При посадке у самолета возникли проблемы с передним шасси. На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. Комиссия выясняет причины аварии. Самолет разбился накануне во время учебного полета. Летчик катапультировался, его состояние удовлетворительное. Из московского аэропорта Домодедово вылетели пассажиры 2 задержанных рейсов авиакомпании «Интеравиа» в Магадан. Самолет предоставила авиакомпания «Московия». В настоящий момент из-за долгов «Интеравиа» за топливо остаются отложенными 3 рейса этой авиакомпании из Москвы. Президент США Джордж Буш и руководители Европейского Союза обсудят сегодня в резиденции Кэмп-Дэвид, штат Мэриленд, меры по борьбе с глобальным финансовым кризисом. В Москве в субботу пройдет учредительный съезд политического движения «Левый фронт». В съезде примут участие представители организации «Авангард Красной молодежи», «Трудовая Россия», РКП КПСС и других непарламентских движений левого толка, а также отдельные активисты КПРФ. В Багдаде сегодня ожидаются протесты против американского военного присутствия в Ираке. По данным агентства «Франс Пресс», акция организована сторонниками радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра. Накануне стало известно, что США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск. Россия и Соединенные Штаты обсудят в середине ноября вопрос о продлении договора об ограничении стратегических вооружений. По сообщению Госдепартамента США, на встрече в Женеве стороны будут решать, продлять ли соглашение, срок действия которого истекает в конце следующего года.
Радио «Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Самара, Сергей Хазов. Альтернативная гражданская служба не пользуется популярностью среди самарских юношей. Это подтвердил и стартовавший 1 октября осенний призыв в армию. Из призывников, которые этой осенью пойдут в армию, только четверо приняли решение проходить альтернативную службу. По словам военного комиссара Самарской области Александра Даньшина, низкий интерес к альтернативной службе вполне объясним. По закону о воинской обязанности и военной службе, право на альтернативу имеют юноши, не желающие брать в руки оружие по религиозным или иным убеждениям. Свои убеждения надо доказать призывной комиссии или суду. Зачастую рассмотрение заявлений на право проходить альтернативную службу занимает целый год, рассказал военком Самарской области Александр Даньшин.
Он подтвердил, что он действительно он такой пацифист. И это часто рассматриваем, что он говорит, не могу держать в руках оружие. На самом деле у него охотничий билет, он ходит на охоту, стреляет тут, так это считает порядки вещей, а боевое оружие вроде бы как держать он не имеет.
То, что интерес призывников к альтернативной военной службе уменьшается, отметили и участники прошедшего в начале октября в Самаре семинара-совещания «Организация и контроль прохождения альтернативной гражданской службы в России». Главной задачей семинара-совещания, в котором участвовали представители Приволжско-Уральского военного округа, служб по труду и занятости, общественных организаций из регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, был вопрос по повышению престижности альтернативной военной службы. Сегодня в России более 9 тысяч рабочих мест для альтернативщиков, рассказал заместитель руководителя Федеральной службы занятости Александр Вовченко.
Очень много было опасений, что сейчас там массово, валом просто все пойдут вместо армии на альтернативную гражданскую службу. Однако этого не произошло.
Краснодарец Михаил Яковлев – один из четырех молодых людей, которые сегодня проходят в Самаре альтернативную военную службу. Сейчас Михаил Яковлев работает санитаром в госпитале ветеранов войны. Живет юноша здесь же, потому что работа для него – альтернатива службе в армии. Михаил Яковлев рассказал, что отказался от военной службы с оружием в руках, потому что является пацифистом.
Сказал, что я христианин по религиозным убеждениям, наученный по Библии.
Самарские правозащитники провели 1 октября у здания военного комиссариата Самарской области пикет против обязательного призыва в армию и за альтернативную военную службу. Армия должна быть профессиональной, а призывники, не желающие служить с оружием в руках, должны иметь право на альтернативную гражданскую службу, рассказал участник акции протеста Валерий Петров.
Альтернативная служба, конечно же, должна, но я считаю, что в первую очередь должна быть контрактная служба, потому что защищать Родину – это должно быть профессией, человек должен сознательно идти. Я сам служил в армии. Я знаю, что такое армия была там в советское время, я знаю, что такое армия сейчас. И один обученный профессиональный военный с легкостью замочит десяток, если не пять десятков вот этих бедных солдатиков, которые ходят сейчас, у них там вот такая тоненькая шейка торчит из этой формы. Ну, он Родину защитить просто физически не сможет.
В современной России немало молодых людей, которые сегодня отказываются идти в армию, не желая брать в руки оружие. Служба в армии должна быть исключительно на контрактной основе, рассказал самарский студент Дмитрий Иванов.
В первую очередь, это признак демократического государства. Для этого должно пройти еще, я думаю, как минимум несколько лет, мне кажется, что сразу так все не делается. Права призывников не соблюдаются, во-первых, потому что в России существует такая вещь, как коррупция.
Самарские правозащитники намерены создать в губернии школу призывника, чтобы помогать консультациями молодым людям, желающим пройти альтернативную гражданскую службу. Интерес к инициативе правозащитников уже проявили представители пацифистских движений Самарской области. Для Радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка». Екатерина Лушникова.
Я все удивляюсь, очень удивляюсь, сколько силы было у людей в то время вот нашей маме и отцу.
На 10 лет лагерей и 6 лет ссылки был осужден отец Раисы Шабардиной за одно неосторожное слово о Сталине. Из мест заключения он уже не вернулся. Мать Раисы осталась одна с тремя детьми. Для жены врага народа нашлась только одна работа – мыть полы в железнодорожных вагонах.
Я все ей говорил: мам, как у тебя терпения хватало? Между нами девочка болела 11 лет, ей было туберкулезом, мы все болели. Я говорю: картошку до сих пор не ем, потому что мы очистки собирали. Вот жили под мостом, где новый поселок, сейчас Чистые пруды называется. Там же был совхоз, садили картошку. Ее выкопают, а мы ходили по земле, по морозу, собирали. И этим питались. Давши нас ели. С голода же это все было. У нас ни на чего вообще не было. Я пальто не нашила, я не знала, что такое пальто. Меня уже мама шила, мне было 20 лет. Из своей шинели, которую ей дали на работе. Во время войны кто был не враг, тому что-то помогали. Мы-то были враги, ей ничем не помогали. Даже в пионерский лагерь путевки не давали. Мы так тяжело жили, это вообще в голове не укладывается. Вот сейчас кто мне даст за морально? Я уже 4-й год живу, реву.
Уже 4-й год Раиса Шабардина ведет бесплодную борьбу с владельцами коммерческого магазина «Михошубы», расположившегося на первом этаже ее дома. Под помещение магазина была выделена обыкновенная квартира, правда, подвергшаяся значительной перепланировке и перестройке. Причем документы, разрешающие такую перепланировку, были получены уже после начала строительства. А вот согласие жильцов дома, где большинство квартир приватизировано, вообще никто не спросил.
Никто ко мне не приходил и не спросили. Видимо, эти продавали когда, они сказали, что я одна живу и можно что угодно делать. И почему-то они говорят: там собственность, а у меня разве не собственность? Чем я провинилась? Скажите, пожалуйста.
Сразу после начала строительства магазина Раиса Шабардина стала замечать в своей собственной квартире весьма неблагоприятные изменения.
Холодно стало, потому что они уже вот эту стенку убрали там, батареи не поставили, с улицей соединили. Вы понимаете, там пол кирпича положили вместо лоджии. Да как вы думаете, отрещит-то как по ночам? Даже пол-то стал ходуном ходить. И там еще подвал вот выстроили в этом. Да сколько земли-то вывезли из подвала. Ведь дом-то падает. Запах пошел, потому что никогда там начали строить, так у меня возле щели пошло, пыли вот было вот столько. До 9-го этажа пыль была в подъезде.
Сейчас в коммерческом магазине продолжается ремонт. Весь день жильцы соседних квартир вынуждены слушать шум работающей дрели.
Сейчас она тут настоящая.
Скажите, а что вы тут делаете? А почему заказом? Поговорить с представителем магазина, особенно при шуме работающей дрели, не получилось. Представители муниципальной власти считают, что ничего страшного в доме номер 25 по улице Пролетарской не происходит, никаких нарушений не замечено, говорит начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Андрей Кошорников.
Пролетарская, дом 25, квартира 44. Несколько раз, по-моему, обследовали данную квартиру, работала там комиссия. Никаких там таких нарушений явных. Значит, то, что там гражданка, которые там проживают, есть какие-то претензии, но, наверное, они могут быть у каждого по разным обстоятельствам. Если человека нарушены права человека, как она считает, что ее права нарушены, то и в лучшем случае это рассудит суд.
Однако в суд Первомайского района Раиса Шабардина обращаться не хочет. Дочь репрессированного и погибшего в лагерях отца уже просто не верит российскому правосудию. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В В эфире Челябинск, Александр Валиев. Поселок Новосинеглазово находится недалеко от Челябинска, в 12 километрах, и считается частью города. Точнее, таковой он стал несколько лет назад, и тут же у него начались неприятности. У поселка отобрали самостоятельность, а вместе с ней пункт милиции, станцию скорой помощи, уличное освещение и ряд других благ, рассказывает предприниматель Анатолий Антюфеев.
В поселке Новосинеглазово находится скотомогильник. Делали его в 50-60-х годах. Не оборудованным. И несколько лет назад из города Челябинска, с центрального рынка, привезли туда несколько туш свинины, отравленные возбудителями сибирской язвы. Эта яма находится в 600-800 метрах от озера Новосинеглазово и в метрах в 20 от кооперативных гаражей. Яма не забетонирована, и в любое время подземные воды могут соединить вот эту сибирскую язву с озером Новосинеглазово, из которого перекачивают озеро в Курганскую область, и это озеро еще соединяется с озером Смолино.
Однако до точки кипения народное возмущение синеглазовцев довела история с местным дворцом культуры, единственным культурным учреждением поселка. Здание, находившееся в федеральной собственности, арендовало промышленное предприятие. В нем размещалось множество детских кружков, а также музыкальная школа и спортивные секции. Когда УАО «Трубодеталь» отказалась от содержания здания, жители ожидали, что его возьмет на баланс муниципалитет, но этого не случилось, говорит местный житель Евгений Шумяунов.
В течение 2,5 лет здание ДК так и оказалось не принято в муниципальную собственность. Ну вот в это время подверглось разрушению, была разморожена система центрального отопления, расхищен весь там или большей частью инвентарь. И вот несмотря на все эти факты, муниципалитет совершенно равнодушно взирал на ситуацию и, в общем, игнорировал все требования жителей принять здание в муниципальную собственность и возобновить работу Дворца культуры. То есть явное нарушение законодательства, как закона о муниципальном управлении, так и федерального закона о, называется этот закон, основы законодательства Российской Федерации о культуре.
Год спустя Управление федерального имущества передало здание в ведение некоего федерального компьютерного центра фондовых и товарных информационных технологий.
Все объекты собственности, которые попадают в распоряжение компьютерного центра, потом уходят с молотка, продаются частным лицам и перепрофилируются фактически. И наш ДК, он как бы вот в исключительном положении оказался, поскольку имущество большей частью, вот как у нас список есть, передается малозначительное. То есть всякие гаражи, какие-то отрезки железнодорожных путей, ангары. И вот очень скромно вписан был в этот список наш ДК под названием «Клуб на 600 мест». Ну и оценен он там по символическому совершенно подходу, там 6 миллионов рублей. А продать его можно за сумму в сотни раз превышающую, наверное, ту, которая назначена.
Куда только новосинеглазовцы не обращались, пытаясь вернуть себе ДК. Все бесполезно. Мэрия от него отказывалась, а здание тем временем постепенно ветшало. Родители детей, посещавших кружки, возмущены тем, как с ними обошлись, говорит Инна Харизова.
У меня двое детей, и у них большая разница в возрасте. Вот старший ребенок родился в 92-м году. Это очень тяжелые были времена. Времена, ну, разрухи, нищенских зарплат. И у нас, несмотря на это, была возможность водить его в наш дворец культуры и в музыкальную школу. Он закончил музыкальную школу и занимался бальными танцами много лет. Для меня было главное, что у ребенка было стремление. Он стремился не в подворотню, не в дурную компанию, а у него было стремление после школы или даже после садика бежать в ДК, готовиться к конкурсу. У него был соответствующий круг общения. То есть я за своего ребенка в этом плане была спокойна, а получается так, что младшего ребенка мне Новосинеглазово отдать некуда. Он будет предоставлен вот подворотне, самому себе. Получается, в угоду чьих-то коммерческих интересов страдают наши дети.
Недавно под давлением губернатора Сумина данный вопрос все же рассмотрели депутаты Гордумы. Но толку от этого пока немного, рассказывает Евгений Шемяунов.
Как нам в частном разговоре, ну, в своем кабинете, правда, он проходил у, значит, председателя Гордумы, он сказал, что мы теперь уже готовы, ладно, дескать, уговорили, принять муниципальную собственность здания Дворца культуры, но в таком состоянии, в котором он сейчас находится, аварийном, мы отказываемся его принимать. И сделаем это только в случае, если Сумин выделит из своего бюджета деньги на ремонт. И определили на скидку сумму от 50 до 80 миллионов якобы будет этот ремонт обходиться. Но вот в нынешнем положении мы, значит, не будем никакой работы на свои деньги вести.
Новосинеглазовцы знают, что здание нуждается лишь в косметическом ремонте, и сумма в 50, а тем более 80 миллионов там не потребуется. Но, очевидно, городские власти настолько не хотят, чтобы дети поселка Новосинеглазово проводили время в кружках и секциях, что придумывают любые причины предоставить их самим себе. К слову, в самом поселке находятся 4 богатых предприятия, выбрасывающих в атмосферу вредные вещества и отчисляющих налоги в городской бюджет. И по идее, тех денег с лихвой бы хватило не только на ремонт старого ДК, но и на строительство нового. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Северская» Татьяна Вольская. В Северском детском доме Гатчинского района в Ленинградской области появился фруктовый сад. Более 60 плодовых деревьев и кустов, смородину, крыжовник, малину, вишни, яблони, сливы посадили дети и воспитатели с помощью благотворительного фонда «Милость» и интернет-агентства «Простор-Р». Акция называлась «Добрый сад». Дети сажали деревья и кусты с явным удовольствием.
Меня зовут Дива.
Тебе сколько лет? Что ты сажаешь-то?
Яблоню.
Тебя как зовут?
Ксюша.
Сколько тебе лет?
11.
Что ты делаешь здесь?
Сажаю вишню, я ее уже посадила.
А вы как-то готовились, вам заранее сказали?
Да. Сегодня нам сказали, чтобы мы оделись и пошли сажать яблони, кружевники, малины, вишни, клубнику.
Тебя как зовут?
Арина.
Тебе сколько?
9.
Я сестра.
А ты что посадила уже?
Яблоню, и сейчас мы садим кружевник.
Тебе нравится?
Да.
Появление сада – это большое событие в жизни детского дома, говорит его директор Любовь Николаева.
Как мы говорим, что да, человеку нужно посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Но вот первое, что дети уже делают, да, в таком юном возрасте, это сажают сад. Вот у нас есть такой фонд «Милость». Я считаю, что это очень такое грамотное, мудрое. Не знаю, кому пришла такая мысль – посадить сад в детском доме. И дети сегодня, вы видите, с удовольствием пришли с лопатами, с ведрами. Заблаговременно был привезен навоз, тоже это было все организовано. Самое интересное то, что дети не просто готовились сегодня к тому, что вот просто выйти и посадить сад. В старшем корпусе, я знаю, прошли занятия у детей. Они взяли книжку в библиотеке, как правильно посадить сад. Фруктовые, именно домашние яблони. То есть там чисто статья. И настолько было интересно, что они подошли к этому с душой и с пониманием. Дело в том, что оказывается, как воспитательница одна сказала, Забельна Лидия Юрьевна, что закладка от слова клад. То есть мы сейчас закладываем сад, и в дальнейшем мы, как вот когда клад закапывает, он его раскапывает, получается как бы сбережение. А здесь что будет? Мы с вами получим и яблони, и вишни, и груши, и сливы, и малина, и крыжовник, и черная, и красная смородина. Я вот с детства помню такую сказку, когда умирал отец и детям своим говорил, я вам оставил клад. Он у меня закопан, показал рукой вот около своего дома. И они кинулись, взяли лопаты и стали копать. Они копали, не нашли. Ну, старый отец, наверное, из ума выжил, забыл, куда закопал. То есть они перекопали весь сад и стали ругать отца. И когда весной этот сад зацвел от того, что его перекопали, его удобрили, и осенью они получили урожай, я считаю, вот это, наверное, и есть то, что сейчас делают наши дети.
Вместе с детьми работал молодой человек Владислав Валеев.
Приехал помогать просто. У меня подруга непосредственно работает в фонде «Милость». Я приехал помочь. Видите, главное, детям нравится. А это самое главное. Они там быстрее нас сажают.
Подругу Владислава зовут Ирина Бердникова.
Я бывшая работница, меня, собственно говоря, пригласили в качестве волонтера быть, и я позвала своих друзей, потому что дело очень важное и нужное, и дети получают общение со взрослыми, занимаются полезным делом, они понимают, что такое посадить дерево, как это тяжело, что природу нужно любить и ухаживать за ней. Конечно, мы с радостью помогаем, когда есть такая возможность.
Честно говоря, меня порадовала не только сама идея и ее воплощение, не только энтузиазм окружающих, но и некоторый здоровый прагматизм организаторов, который я сравнила бы со знаменитой идеей разумного эгоизма, воспетого в романе Чернышевского «Что делать?». Смысл этой идеи в том, что творить добро выгодно и полезно, говорит исполнительный директор фонда «Милость» Ирина Остапенко.
Мы продвигаем еще вот такую мысль, что сейчас очень популярно в коммерческих компаниях всевозможные тимбилдинговые мероприятия – это выезды за город сотрудников, игры в городок, это цель которых – это лояльность. Может быть, если выезд, например, компании в детский дом и посадка сада вместе с детьми – это то же самое тимбилдинговое мероприятие. работать, но которая получает пользу вдвойне, радость самим сотрудникам от совершенного благого дела, и вот те вот эти совершенно чудные эмоции, которые испытывают дети, трудясь здесь, и по итогу это вырастает сад, это как альтернатива.
Но мне кажется, что и вообще это было бы замечательная альтернатива такому, ну, достаточно пустому и, по крайней мере, эгоистичному провождению времени, да? А почему обязательно сад? А почему не выехать, просто даже отдыхать? Почему не взять, не пригласить с собой детей играть в те же городки?
Абсолютно, потому что самое главное для этих детей – это внимание. Потому что, в общем-то, слава богу, они сыты, одеты, накормлены и довольны в этом плане. Что им не хватает – это внимание, человеческой доброты, заботы и любви. И коль, ну, так сложились обстоятельства, что у них нет родителя, то мы можем поделиться. Самое главное, что когда мы делимся этим, мы сами испытываем такую большую радость, наполненность, что это, в общем, как бы такой взаимный процесс. Самое интересное, что не только могут быть это детские дома, но и дома престарелых, которым точно так же нужна помощь, нужно внимание и то же самое благоустройство. В этой акции участвует еще компания «Простор Р», это интернет-агентство, благодаря которым тоже это осуществляется, то, что они сделали пожертвование. Но также они и выехали сюда. Это и репутация компании поднимается. Получается 33 пользы, что называется.
Когда все деревья и кусты были посажены, как по заказу, пошел дождь. Видимо, чтобы они лучше росли. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Сиверская.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Сахалин», Юлия Вятержик. Раннее воскресное утро в портовом городе Невельске. У причала изящный белый катер-пришелец. Пассажиры спокойны и деловиты. У одного из них в руках прозрачный пластиковый чемоданчик с российским гербом на боку. Следующий человек без труда узнает урну для досрочного голосования. В это раннее солнечное утро пришелец отправляется вовсе не на пикник, несмотря на то, что конечная цель – остров Манерон, настоящая жемчужина Сахалинской области. Однако спокойные и деловитые пассажиры улюбоваться красотами Манерона не намерены. Главная задача – проведение досрочного голосования. Остров Манерон расположен в северо-восточной части Японского моря в 43 километрах от побережья Сахалина. Ходу до него около 2,5 часов. Приятной эту морскую прогулку не назовешь. Волна высокая. Остаточное явление бушевавшего здесь только вчера циклона. И это при бездонном синем небе и легких белых облаках. Пассажиры к морским прогулкам не привыкли. Половина страдает морской болезнью, другая балансирует на палубе. И вот, наконец, на горизонте бархатные холмы Манерона. Бросаем якорь у мыса обсервации. До острова около 1,5 километров. На волне подпрыгивает резиновая лодка с мотором. В нее высаживаются члены избирательной комиссии. Этот путь они проделывали уже не раз, потому совершенно не волнуются. Лодка отправляется к берегу и, уже почти добравшись до него, неожиданно переворачивается. Мы видим, как люди появляются на поверхности воды и пытаются добраться до берега. Однако большая волна отбрасывает их в море. Проходит несколько томительных минут, и вот, наконец, все оказываются на берегу. Капитан катера Юрий Кудря недоумевает. Такого на его практике не было никогда. Это место для высадки пассажиров он выбрал не случайно.
Сегодня просто такой момент, что 3 дня работал циклон, накат большой, и ни с одной стороны острова не подойдешь. Это самая хорошая просто погода.
Наблюдаем, как разворачиваются события на берегу. Видим, избиркомовцы начали раздеваться и сушить одежду. Связи с берегом нет. Судя по всему, телефоны у них не работают. Ждем, какое они примут решение. Ситуацию комментирует главный консультант избирательной комиссии Сахалинской области Татьяна Муравская.
Будем надеяться, что избирательные бюллетени не пострадали, и у людей будет возможность принять участие в досрочном голосовании на выборах.
Татьяна переживает, пожалуй, больше всех. Как член областного избиркома, она отвечает за проведение досрочного голосования на Манероне. Если бюллетени размокли, придется вновь отправляться на остров, но уже на вертолете. Однако, судя по всему, это не понадобится. Мы видим, что люди на берегу собирают свои вещи и отправляются к маяку. А это значит, что с избирательными документами все в порядке. Мы тоже принимаем решение высаживаться на берег. Находим еще одно спокойное, на первый взгляд, местечко – бухту Изо. Высаживаемся благополучно и отправляемся в путь. Буквально через несколько минут понимаешь, насколько обманчивы плавные холмы Манерона. Довольно крутые склоны покрыты высокотравьем. Такое ощущение, что идешь по батуту. При этом бесконечно проваливаешься в ямы и спотыкаешься о коварно притаившиеся в траве камни. И тот факт, что под ногами сплошные эндемики, утешение слабое. Издали казалось, что идти к дороге мы будем максимум минут 20. На деле добирались почти 2 часа. И вот, наконец, последние метры пути, и мы на маяке. Удивительное место. Несколько одноэтажных домов, соединенных галереей. системе. Одна из них ведет к маяку. Замкнутая система переходов позволяет месяцами не выходить на улицу, что особенно актуально зимой, когда Манерон утопает в снегу. Система эта была построена японцами в 14 году прошлого века. Тогда же был возведен и маяк. Его и метеостанцию обслуживают 7 человек.
Вообще-то у нас воинская часть, как бы это, ну, покрыто все тайной военной, секретно, да. Поэтому чем мы тут занимаемся, у нас не положено распространяться.
Наш таинственный собеседник, начальник маяка Геннадий Фарлаков, ведет нас к потерпевшим крушение. Голосование еще не началось. Люди вначале обсушились, переоделись, напились чаю. Эмоции сдерживают с трудом.
Смотрим, поворачиваемся, он уже на волнах вот так лежит. Вниз лицом, все, его уже вот так шкалевает. Мы думаем, ну все, наверное, Виталику хана. И последняя волна, бабах, его прибивается. Ты пошел, ну. Он и плывет. А что там плыть, там волны?
Самое главное, знаете, что там каждый за себя. Там невозможно другому помочь.
Самое главное, все живы, хотя потери велики. У всех, кто был в лодке, погибли фотоаппараты и телефоны. Размокли паспорта. Причина для особой скорби – утонувшая снеть. Десяток отварных яиц, банка икры, батон колбасы и бутылка водки. А как без нее? Но больше всех горевал вышеупомянутый Виталий Войко, редактор Невельских теленовостей. Соленая вода Японского моря навеки вывела из строя его видеокамеру.
4 года работала, прошла все землетрясение, и вот погибла в морской воде.
Зато не погибли избирательные документы. Бюллетени подмокли совсем чуть-чуть, печати целы. Можно приступать к голосованию. Первым свой бюллетень в урну опускает Геннадий Фарлаков.
Голосование у нас всегда праздник. Новые люди, вообще постоянные люди ездят к нам. Приятно с ними общаться. Пусть 2-3 часа в году. Ну, это очень приятно.
Нынче на Манероне голосовали всего 6 человек, потому осталось время на небольшую экскурсию. Забрались и на маяк. Вид оттуда открывается необыкновенный, и возникает ощущение глубокого покоя. Наверное, такие же чувства испытал Лаперус в 1787 году, когда увидел крошечный безжизненный островок и дал ему имя своего инженера Манерона. Правда, японцы, открывшие остров лет на 100 раньше французов, называли его по-другому – Кайбата, и обживали его основательно. Сейчас же, спустя почти 3 столетия, на Манероне создан морской природный парк. Кстати, первый в России. Проложены 2 туристические тропы. Но почему-то очень не хочется, чтобы первозданную красоту здешних мест нарушали бесцеремонные люди. Наше путешествие на Манерон подошло к концу. Море окончательно успокоилось. И вот уже за бортом пришельцев вскипает волна. А на берегу замигал желтым глазом старый маяк. Впереди 2,5 часа ходу до порта Невельска. Позади удивительные приключения на острове Манерон. Для Радио Свобода, Юлия Вятржик, Сахалин.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять боевую составляющую, будем принимать на вооружение.
Наиболее активно в Кемеровской области голосовали жители поселка городского типа
Краснодар. Россия тоже уже почувствовала отток капитала.
Встреча глав православных церквей прошла по инициативе Константинопольского
патриарха. Да, различной степени разрушения. Есть и частичные, есть и средней степени.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».